опубликовал обширные материалы под заголовком «Предатель или герой», в которых подробно излагается, как Никита Сергеевич Хрущев сначала пытался спасти сына, а потом, став генсеком, подтасовывал факты, изымал из архивов компромат. Очень много подлого и непристойного есть в поступках отца и сына. Не буду отнимать много времени у читателей. Версия не дает однозначного ответа на поставленный вопрос, кто же Леонид Хрущев, герой или предатель. Ответим для себя рассказом людей, на мой взгляд, достоверно осведомленных. С 1 июля 1941 года по март 1942 года Леонид находился на лечении в Куйбышеве. Повредил ногу при посадке самолета и на фронт совсем не спешил. На собственных ногах гулял отменно. Из воспоминаний тоже летчика Степана Микояна. В Куйбышеве я ходил на процедуры в поликлинику, где познакомился с двумя старшими лейтенантами, тоже проходившими амбулаторное лечение после ранения, Рубеном Иббарури, сыном вождя испанской компартии знаменитой Долорес, и Леонидом Хрущевым. Леонид Хрущев был хороший, добрый товарищ. Мы с ним провели, встречаясь почти ежедневно, около 3 месяцев. К сожалению, он любил выпивать. В Куйбышеве в гостинице жил в это время командированный на какое-то предприятие его товарищ, имевший блат на ликероводочном заводе. Они покупали там напитки в расчете на неделю и частенько распивали их в гостиничном номере. Я, хотя почти не пил, часто бывал там. Бывали там и другие гости, в том числе и девушки. Леонид, даже изрядно выпив, никогда не буянил, он становился еще более добродушным и скоро засыпал. Мы познакомились и подружились тогда с 2 молодыми танцовщицами из Большого театра, который был там в эвакуации, Валей Петровой и Лизой Остроградской. Когда меня уже в Куйбышеве не было, там произошла трагедия, которую я узнал от одного приятеля Леонида, приехавшего в Москву, а потом рассказ подтвердила и Валя Петрова, которой этот приятель рассказал сразу все после случившегося. По его рассказу, однажды в компании оказался какой-то моряк с фронта. Когда все были сильно под градусом, в разговоре кто-то сказал, что Леонид очень меткий стрелок. На спор моряк предложил Леониду сбить выстрелом бутылку с его головы. Леонид долго отказывался, но потом все-таки выстрелил и отбил у бутылки горлышко. Моряк счел это недостаточным, сказал, что надо попасть в саму бутылку. Леонид снова выстрелил и попал моряку в голову. Леонида Хрущева осудили на 8 лет с отбыванием на фронте. Это тогда практиковалось в отношении осужденных летчиков. Не долетев ногу, он уехал на фронт, добившись переучивания на истребителе Як-7Б. После переподготовки в полку к именитому сынку было особое отношение. Об этом писало командование его отцу в уже печальном письме о гибели Леонида. «Для обучения воздушному бою к вашему сыну был прикреплен лучший боевой летчик полка старший лейтенант Заморин, имевший на своем счету 13 лично сбитых самолетов противника». На неоднократных поверках Леонид Никитович Хрущев неизменно показывал отличные результаты, мастерство, напористость и отвагу, свойственные талантливым летчикам-истребителям. И все же, несмотря на это, командование полка продолжало дальнейшую его тренировку под разными предлогами, удерживая от боевой работы. Настойчивые просьбы вашего сына который очень обижался, почему так долго возится, и блестящая техника пилотирования, умение вести себя в воздушном бою послужили основой для разрешения Хрущева выполнять боевые задания в составе группы из 6-9 самолетов под наблюдением и контролем Заморина. Заморин в первых совместных воздушных схватках сам боя не вел, а охранял своего ученика и наблюдал за его поведением. Понятно желание командования облегчить боль утраты сына, очевидно и опасение упрека не сберегли. Но не будем отступать от правды, и, опираясь на документ, журнал учета боевых вылетов, скажем, 11 марта 1943 года был первый и последний день боевой работы летчика Леонида Хрущева. С утра он вылетел в составе группы истребителей, и Заморин сам боя не вел, а охранял своего ученика и наблюдал за его поведением. Собственно, и боев-то не было, а вся группа совершала тренировочный полет. Во время третьего вылета в тот же день, наверное, после обеда и отдыха, Хрущев не вернулся из воздушного боя. Ни летчики, ни командование не утверждает, что Леонид Хрущев погиб. В личном деле отметка «пропал без вести». Это случилось 11 марта 1943 года. С этого дня и начинаются различные слухи, версии, подтасовки, подчистки и замена документов в личном деле старшего лейтенанта Хрущева. Зачем? Почему? Мне кажется, наиболее полно и достоверно отвечает на эти вопросы как человек, лучше других осведомленных в делах секретных, генерал КГБ Удилов. Он 37 лет прослужил в контрразведке. Его воспоминания, касающиеся дела Хрущева, опубликованы в независимой газете 17.02.1998 года и в версии в августе 2000 года. Л. Хрущев попадал в руки органов правосудия не раз. Еще до войны он связался в Киеве с бандитами. Их поймали и по приговору суда расстреляли. А сынок Никиты Сергеевича чудом избежал наказания. После инцидента в Куйбышеве Хрущев умолял Сталина пощадить сына. И вымолил. В первом же бою истребитель, пилотируемый Хрущевым, ушел в сторону немцев и бесследно пропал. Версию продолжения я слышал давно уже из уст сотрудников отдела административных органов ЦК КПСС и КГБ СССР. Сын Хрущева то ли по собственной инициативе, то ли из-за вынужденной посадки оказался в плену у немцев, то ли посчитав себя обиженным советской властью, то ли по другой какой причине, пошел на сговор с немцами. Последовала команда Сталина выкрасть сына Хрущева. Операцию могли провести. Контрразведка СМЕРШ, руководимая тогда генерал-полковником Абакумовым, и те, кто участвовал в уничтожении за границей Троцкого, во время войны ими руководил генерал-лейтенант Судоплатов. Незадолго до своей кончины Павел Анатольевич сказал мне, что его подчиненные, возможно, участвовали в похищении Хрущева, но не стал вдаваться в подробности. Сын Хрущева был доставлен в Москву. СМЕРШ собрал документальные факты о прегрешениях Л. Хрущева. Военный трибунал Московского военного округа приговорил его к высшей мере наказания – расстрелу. Можно представить, в каком положении оказался Никита Сергеевич. В недавнем прошлом он дважды просил Берию, Серова, лично Сталина о снисхождении к сыну. Узнав о приговоре военного трибунала, он обратился в политбюро ЦК ВКПБ и просил отменить суровую кару. Как ни странно, но и тут Сталин пошел навстречу. Вопрос о судьбе Леонида Хрущева был вынесен на рассмотрение политбюро. И вот заседание политбюро. Абакумов изложил материалы дела, приговор военного трибунала и удалился. Первым на заседании выступил секретарь Московского обкома и горкома, он же начальник политуправления Красной Армии, кандидат в члены политбюро Щербаков. От первого выступления зависело многое. И прежде всего, куда и в каком направлении пойдет обсуждение. Щербаков основной упор сделал на необходимости равенства всех перед законом. Нельзя, заявил он, прощать сынков именитых отцов, если они совершили преступление, и в то же время сурово наказывать других. Что тогда будут говорить в народе? Щербаков высказался за то, чтобы оставить приговор в силе. Затем слово взял Берия. Он напомнил, что Леонида Хрущева уже дважды прощали. Маленков, Каганович, Молотов были едины оставить приговор в силе. Последним выступил Сталин. Его старший сын Яков тоже находился в плену у немцев. Своим решением Сталин как бы заранее подписывал приговор и ему. Никите Сергеевичу надо крепиться и согласиться с мнением товарищей. Если то же самое произойдет с моим сыном, я с глубокой отцовской горечью приму этот справедливый приговор. Так рассказывали мне, подытожил Сталин, закрывая заседание. Нужны ли комментарии? Может быть, стоит привести лишь одну фразу, показывающую, какие последствия лично для Сталина имело дело Хрущева-младшего. А сказал эту фразу Хрущев-старший в кругу приближенных перед 20-м съездом. Ленин в свое время отомстил царской семье за брата, а я отомщу Сталину, пусть мертвому, за сына. Слышал эту угрозу генерал Докучаев, человек, заслуживающий доверия, потому что был заместителем начальника Главного управления охраны КГБ СССР. Два отца, два сына, две судьбы. И какие они не схожие, какие разные в своем горе. На стороне противника. Июль-август 1941 года. По всей Германии громкоговорители гремели военными маршами. Будто вся страна участвовала в военном походе. Праздничное волнение охватило народ. Геббельс с пафосом поздравлял соотечественников с новыми победами, с ликованием провозглашал все новые и новые названия городов, которыми овладела германская армия. В ставке Гитлера тоже праздничное настроение, все приветливы, улыбчивы. Отброшенные заботы, сомнения и колебания на фюрера смотрят с великим почтением. А как же? Победитель Франции, Польши. И вот уже почти покоритель России. В присутствии фюрера говорят только шепотом. В полный голос раскатисто и победно говорит только он. И всем это понятно и приятно. Имеет право. 3 июля, на 12-й день войны, Гальдер записал в своем дневнике. В целом, теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед западной Двиной Днепром выполнена. Восточнее мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп, которые, принимая во внимание их численность, не смогут серьезно помешать наступлению германских войск. Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. А Гитлер на очередном совещании 4 июля многозначительно заявил: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить». Не надо думать, что гитлеровцы были людьми легкомысленными. И представлять их так карикатурно, как порой описывали наши газеты, просто наивно. У руководства германскими вооруженными силами были довольно весомые основания для хорошего настроения. Окрыленный успехом первых двух недель боев, Гитлер рассуждает о делах, которые будет осуществлять вермахт после завершения восточной кампании. Он вообще настолько верил в реальность своих замыслов, что еще до нападения на СССР отдал соответствующие указания, и генштабисты разработали директиву номер 32. Гитлер подписал ее 11 июня 1941 года. Эта директива фокусировала задачи на операции вермахта после осуществления плана «Барбаросса». Предусматривалось, что после разгрома вооруженных сил Советской России, исходя из обстановки, которая должна сложиться в результате победоносного завершения похода на восток, перед вооруженными силами могут быть поставлены на конец осени 41-го и зиму 41-42 годов следующие стратегические задачи. Дальше излагались эти задачи. В Северной Африке захватить Тобрук и наступать на Суэцкий канал, из Закавказья бросить механизированный экспедиционный корпус в Иран и Ирак, блокировать западный вход в Средиземное море путем захвата Гибралтара и так далее. Но кроме лучезарных планов существовали реальная обстановка, реальные войска, которые продолжали сражение. А реальность эта была такова, что группа армий «Центр», понеся большие потери в боях за Смоленск, имела на своем правом фланге отставшую группу армий «Юг». Войска же нашего Юго-Западного фронта угрожали тылам продвинувшейся группы армий «Центр» и могли нанести ощутимый контрудар, а при хорошей организации и отрезать эти прорвавшиеся вперед армии центральной группы. И вот у фюрера появилась забота. Куда двигать войска дальше? На юг или на север? О том, почему возникла такая проблема, кто заставлял об этом думать, в окружении Гитлера как-то не принято было говорить. Просто возникла проблема, и фюрер в театральной позе, предрешая гениальность своего выбора, предрекал: это будет самым тяжелым решением этой войны. Втайне он, видимо, понимал, что расчет на молниеносный удар не сбывается. Во всех вариантах восточной кампании, которые разрабатывались до начала войны, предусматривалось не допустить отхода частей Красной Армии вглубь территории Советского Союза. Все они должны быть окружены и уничтожены до рубежа Днепра. Однако это явно не состоялось. Внешне Гитлер был спокоен и важен, но в сознании его что-то заметалось в предчувствии беды. Это можно сегодня подтвердить несколькими отданными им директивами. Была целая вереница директив, причем одна другую догоняла, уточняла и даже отменяла. 19 июля, опасаясь за судьбу группы армий «Центр»,